Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия недели 17 по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее детская передача «Троицкий колокольчик». Завершит этот час нашего вещания редакционный комментарий. У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Прослушайте наше объявление.
Вниманию слушателей Санкт-Петербурга. По благословению митрополита Санкт-Петербургского Варсонофия в помещении спортивно-концертного комплекса Санкт-Петербурга с 30 сентября по 6 октября состоится православная выставка-ярмарка. На выставке можно будет поклониться чудотворному образу Пресвятой Богородицы «Призри на смирение». Адрес: Санкт-Петербург, проспект Гагарина, 8. От станции метро «Парк Победы» ходит бесплатный автобус. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку «От покаяния к воскресению России». С 24 по 29 сентября в Сокольниках для вас будут представлены духовная литература, иконы, лампады, колокольчики, одежды, продукты, а также пройдут беседы с известными богословами. С 24 по 29 сентября в Сокольниках, павильон 2. Выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» предлагает вам обширную культурно-просветительскую программу, ежедневные беседы со священником, концерты, лекции, показы фильмов. В воскресенье 27 сентября в 15 часов акафист святым. С 12 до 16 концерт авторской песни. С 13 до 15 показ православных мультфильмов. С 15 до 16:30 лекция-беседа с протоиереем Артемием Владимировым. В понедельник 28 сентября в 15 акафист святым. С 12 до 16 концерт авторской песни. В 16 лекция Юрия Воробьевского «Папа Краль», «Схемонах Антоний» и другие. В 17 часов показ фильма «Ганина яма». На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания передач «Радио Радонеж» в хорошем качестве и сделать пожертвования для нашей радиостанции. В митрополитических палатах Московского подворья Троицы Сергиевой Лавры 30 сентября в среду в 18 часов пройдет показ фильма Александра Казакевича «Русалим. О святой земле». Почетный гость – потомок архимандрита Антонина Сергий Капустин. Вход свободный. Справки по телефону 495-684-31-64. Повторяю, 684-31-64.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 17 по Пятидесятнице. Евангелие от Матфея, 62-е зачало, глава 15, стихи с 21 по 28. Тогда вошел Иисус в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананеенка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя! Да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Сегодня Господь утешает нас материнской верой женщины, которая принадлежала к хананеям, нечестивому роду, изгнанному Богом из обетованной земли, чтобы освободить место для иудеев, избранного народа. Хананиенко неотступно следует за Господом, а ученики говорят: «Отпусти ее, потому что вопиет вслед нас». И Господь говорит, что Он пришел спасти детей Божьих, тех, которые веруют в истинного Бога, а не тех, которые поклоняются идолам, живут в нечестии и не хотят покаяться. Апостолы умоляют, чтобы Он умилосердился над этой женщиной, отпустил ее, не потому, что они любовь такую имеют к ней, а потому что, наоборот, им хочется, чтобы она поскорее отстала от них, не досаждала им. Господь не заступается за эту женщину, не отвечает ни на их, ни на ее молитвы. Он хочет, чтобы они лучше поняли, что происходит. Он ведет эту женщину от одного разумения к другому еще большему. Вера ее возрастала по мере того, как она шла за ним. Вначале для нее он сын Давидов, а потом Господь. От зова о помощи к великому человеку она достигает самого Бога, не понимая, как это происходит. «Господи, — говорит она, — и псы питаются крупицами, падающими от трапезы своих господ». Она уничижена, она исполнена смирения до конца, она начинает видеть все в истинном свете. Это ее смирение, принятие своего креста, подобно смирению разбойника благоразумного говорящего. Достойное по делам своим принимаю, делает ее способной к принятию дара Божия. О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И исцелела дочь ее в тот час. Обратим внимание, что эта женщина не говорит: «Помилуй мою дочь», а «Помилуй меня, Господи». Ее дочь мучима бесами, а она умоляет Господа помиловать ее. Этот вопль Хананиенки должен стать сегодня молитвой всех матерей, дети которых жестоко беснуются. Ослепленные грехом, они не осознают ужаса своего состояния, как осознают это за них их родители. Естественно, для нормальных родителей переживать беды своих детей как собственные. О, если бы Господь помиловал всех беспутных детей России и всех охваченных из-за них горем родителей! В этой страшной беде какая милость Господня может утешить их сердца, если не будет она явлена по отношению к их детям? Такое творится порою с детьми, что несчастные матери, приходя в храм, не могут ни о чем ни говорить, ни молиться, кроме как о своих детях. Подходит к причастию женщина и при словах священника причащается раба Божия, говорит Татьяна, а потом вдруг, как бы опомнившись, поправляется: «Ой, нет, Ирина!» И на недоуменный взгляд священника отвечает: «Простите, это дочь моя Татьяна, никак не выходит у меня из головы». Может быть, эта Хананиенка просит сейчас Господа простить ее за то, что она не сумела воспитать свою дочь, что упустила ее. А может быть, она сознает, что из-за ее греха, с которым она никак не расстанется, пришло это зло на ее дочь. Потому она и говорит: «Помилуй меня». Посмотрите, как нужда заставляет человека молиться. «Господи, помоги мне! Если Ты, Господи, не поможешь, никто в мире мне не поможет». Она всех врачей обошла, всех экстрасенсов и целителей, и все напрасно. Дочь по-прежнему беснуется. Но есть один врач всех болезней, душевных и телесных. Пусть он не отвечает и как будто не замечает ее, даже после того, как его спутники просят его о ней. Она забегает вперед, падает пред ним на колени и кричит: «Господи, помоги мне!» Господь слышит ее молитву. Но Он хочет, чтобы она увидела несравненно большее в своей беде и в себе самой, чтобы узнала, как страшна вечная смерть и как милостив Господь. Господь говорит ей, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. А она отвечает, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают от стола Господ их. Мы знаем, что иудеи гнушались язычниками, называя их псами, за то, что они оставили веру в истинного Бога и служили бесам магии разврату. Но Господь хочет показать своим апостолам, прежде чем Он пошлет их после Своего воскресения на проповедь ко всем народам, как велика может быть вера у тех, кто как будто потерял всякую надежду на спасение. Будем и мы учиться у нее неотступности молитвы за наших детей. Приходят в храм отцы и матери с плачем и спрашивают, какими молитвами они должны молиться за своих погибающих дочерей и сыновей. Какими угодно, все молитвы о них, но не так, что, может быть, поможет. Не вычитывание акафистов и канонов, а в них должно вылиться все наше горе, вся наша душа. Мы не можем, мы не должны, нам нельзя получить отказ от Господа. Так молились святой праведный Иоанн Кронштадтский и святой Иоанн Шанхайский. Так должны молиться все матери со всею святою церковью. Пусть мы в самой середине бед, нам дана от Господа надежда, которая не отчаивается. Пусть дьяволу попущено извратить смысл всего, так что нас хотят превратить в хананеев и очистить пространство России для более достойных народов. С нами Бог строгий и бесконечно милостивый. С нами, с каждым погибающим сыном и дочерью, молитва матери, которая со дна моря достанет. Господь сказал хананеенке, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Много удивительного являет в своей молитве эта язычница, которая становится христианкой. Мудрость, смирение, кротость, терпение. Но все это плоды ее веры. Из всех ее добродетелей Христос выделяет более всего веру. Ибо вера более всего приближает к Богу. Велика ее вера. Драгоценна вера каждого человека, но не у всех она одинаково крепка. Величие веры заключается в решимости следовать Христу, исполняться всецело в доверии Ему, даже если кажется, мы не получаем просимого. Свет Христов открывается нам по мере того, как мы идем Его путями. Мы тоже порой кричим «на помощь», а Господь не отвечает нам. Но как ученики мы продолжаем настаивать, пока Христос не напомнит нам о Своем служении. И слабую веру не отвергает Господь, но Он ждет от нас великой веры. Он исцеляет дочь этой женщины, да будет тебе по желанию твоему. Он не может отказать ей ни в чем. Он дает ей то, ради чего она пришла к Нему. Преодолевая все преграды, все трудности, люди великой веры могут обрести своей молитвой все. Когда наша воля согласна с волей заповедей Христовых, Его воля будет единой с волей наших желаний. Мы можем, как хананеенка, всего просить у Господа, и Он даст нам все. Но это не будет так, как мы думаем. Это будет так, как Он хочет. Это будет бесконечно лучше. Наша радость будет приобщением радости того, кто дает, кто хочет дать нам не часть, а все, потому что Он Бог. Бог есть Бог, и Он ведет нас за пределы всего. Мы должны дать Ему вести нас, открыться Ему, стать в конце концов уязвленными теми гвоздями и тем копьем, которые Он примет ради спасения всех. Чтобы ранами Его мы исцелились и узнали Его таким, каков Он есть, как того, кто побеждает любовью, потому что Бог есть любовь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Игоря, Ольги, Германа, Натальи, Ильи, Марии, Варвары, Натальи, Владимира, Ирины, Ольги, Анастасии, Михаила, болящей Ларисы, Виктора, Ксении, Натальи, Татьяны, Анастасии, Сергия, Дмитрия, Галины, Иулии, Ираиды, тяжко болящего Бориса, Николая, Нины. И о упокоении воина Николая, воина Алексея, Валерия, новоприставленного Григория, Евгения, Тамары, Анастасии, Александра, Параскевы, Марфы, Параскевы, Владимира, Галины, Варвары, Анны, Екатерины, Иоанна, Иосифа, Ульяны, Марии, Николая.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. 27 сентября православный мир вспоминает о чудесном обретении креста Господня. Наш сегодняшний выпуск откроет рассказ об истории праздника воздвижения честного и животворящего креста Господня. А затем вы услышите рассказ Натальи Моносеиной «Счастье дяди Володи». Праздник воздвижения креста Господня. Во время одного из сражений, когда византийскому императору Константину уже казалось, что его войско одолеет враг, ему явилось дивное знамение на небе. Во все небо загорелся невиданным светом православный крест и надпись «Сим победиши». Уверовав во Христа, Константин одержал победу. Вскоре он попросил свою мать Елену отправиться в Иерусалим для обретения креста, на котором был распят Иисус Христос. Благочестивая царица, прибыв в Иерусалим, обнаружила, что на Голгофе сооружено языческое капище. Уничтожив его, принялась за раскопки и вскоре обнаружила три креста. Известно, что вместе со Спасителем распяли двух разбойников. Мимо Голгофы двигалась похоронная процессия. Стали прикладывать к покойнику кресты, и когда приложили животворящий крест Господень, покойник ожил. Патриарх Иерусалимский Макарий и святая Елена встали на возвышенном месте и воздвигли крест, чтобы множество собравшихся могли видеть крест и поклониться ему. На Голгофе был воздвигнут величественный храм Воскресения Христова. На праздник воздвижения креста Господня крест торжественно выносится из алтаря на середину храма для поклонения.
на воздвижение креста. Выносят крест. В немом благоговении стоит народ. Огни свечей блестят. Несутся ввысь кадильные куренья, живых цветов струится аромат. Повис над храмом в торе песнопеньем колоколов протяжный перезвон, а хор поет о тех часах смятенья, когда Господь на крест был осужден. Одежд лишен был грубыми руками, на древе был повешен, как злодей. Он, небеса покрывший облаками, создавший мир, целивший скорбь людей, поет о том, кто всем принес спасенье, кто ради нас решился смерть вкусить. Прими же, Боже, наше поклонение и научи Тебя благодарить.
Дорогие слушатели, мы продолжаем знакомиться с детскими дореволюционными журналами. Сегодня мы прочтем рассказ Натальи Моносеиной «Счастье дяди Володи». Он был опубликован в детском журнале «Тропинка» за 1906 год. Сегодня, когда я вернулся из гимназии и пошел поздороваться с мамой, я застал у нас бабушку, тетю Лизу и тетю Маню. Все они пили чай у мамы в комнате и о чем-то оживленно говорили. Это я услыхал, когда подходил к дверям. Кого-то жалели, кого-то называли несчастным. Тетя Маня так и сказала: «Ах, он такой, такой несчастный!» Когда я вошел, все сразу замолчали, и все вместе с мамой стали наперерыв угощать меня чаем, печеньем и фруктами. Удивительное однообразие. Я не раз уже замечал, что не только мама, бабушка и тетя, но и все женщины вообще относятся к гимназисту, пришедшему из гимназии, как к какому-то голодающему индусу. «Хочешь того, этого? Скушай, выпей, пожалуйста. Признаюсь, это давно мне надоело. Приходишь с какими-нибудь мыслями, а тут не хочешь ли котлетку, хлеба с маслом? Кушайте сами, ничего не желаю». Конечно, я не употребил таких выражений. Сказал просто: «Благодарю, не голоден». Но сказал это так, что все сразу поняли, что настаивать бесполезно. Затем я сразу перешел к интересующему меня вопросу. «О чем это вы говорили, когда я пришел? Кто это несчастный?» Почему-то у всех сразу сделались смущенные, растерянные лица. А тетя Маня со свойственной ей торопливостью объявила: «Это тебя, Павлик, совсем не касается». И не успела она еще кончить, как раздался мягкий, наставительный голос тети Лизы: «Ты лучше расскажи нам, что нового в гимназии». «Нет уж, это чересчур. Только начнешь относиться к ним доверчиво, спросишь о том, что действительно тебя заинтересовало, и вдруг такое обращение». Мама сделала умоляющее лицо. Она всегда боится, как бы чего не вышло. Я сдержался, но так дернул за кисть кресла, что она чуть не осталась у меня в руках. В гимназии все по-старому, каким-то неестественным басом проговорил я. «Ты, кажется, уже обиделся, надулся по обыкновению», — затараторила тетя Маня. Этого уже я не вынес. Сорвался с места, бросился к дверям, по дороге чуть не опрокинул чайный столик на тонких ножках и выскочил в коридор. Конечно, когда человек разволнуется, ему уже не до уроков. Я долго шагал у себя по комнате. Обдумав все случившееся, я все-таки не признавал себя виноватым. Перед самым обедом в коридоре послышались торопливые шаги мамы. Когда что-нибудь выходит, она всегда хоть на минутку да заглянет ко мне в комнату, чтобы поговорить со мной вдвоем. Пришла и теперь. Вошла в комнату и села на стул против меня. «Какой у тебя беспорядок, Павлик! Ужас!» Я ждал всего, но не этого. Конечно, я и сам отлично знаю, что у меня в комнате ералаш. Коньки на письменном столе, не помню даже, вытер ли я их как следует вчера, когда вернулся с катка. Рядом с коньками старая перегоревшая электрическая лампочка. Все собирался рассмотреть, нельзя ли ее как-нибудь починить. Потом граммофонные пластинки, и все это вперемешку с книгами и тетрадями. Сам вижу, что нехорошо, но все это пустяки, мелочи, подробности. Когда приходишь говорить о важном, нельзя на все это обращать внимание. Ужасно досадно, что мама, которая понимает меня больше других, все-таки в конце концов совсем не понимает некоторых вещей. Досадно и обидно. «Видишь, Павлик, ты сегодня обиделся?» Опять неверное выражение. «И ничуть не обиделся. Очень нужно. Я опять говорю моим неестественным басом и так вздергиваю плечи, что рукава моей гимназической блузы сразу становятся короткими. Но все равно, обиделся или нет, скороговоркой говорит мама. Дело в том, что я пришла сказать тебе, о чем мы говорили, когда ты вошел». «Ну, вот это дельно. Давно бы так». Я придвигаю свой стул поближе к маме. «Нежности я не люблю. Человек должен уметь собой владеть. Только в минуты сильного душевного движения я позволяю себе положить руку на мамину, покрытую кольцами руку, и уткнуться носом в ее плечо». «Ну, так о чем же вы там говорили?» «Я не узнаю своего голоса. Хорошо, что я говорю так, когда мы вдвоем с мамой. Иначе никто не поверил бы, что мне 12 лет, и я в третьем классе. Говорили мы о дяде Володе. Он очень несчастный человек. Дядю Володю, старшего маминого брата, я очень люблю, и от одной мысли, что он несчастен, мне делается грустно. Я вспоминаю, что он такой худой, бледный, такой спокойный и тихий. Значит, это не так себе, а от несчастья. Мама, но почему он несчастлив? У него горе? Видишь, прежде всего он слабого здоровья. А кроме того, он всегда один со своими мыслями. Он страшно одинок. Есть у него и родные, и знакомые, но он всем чужой. Но почему же чужой? Почему одинок? А главное, самое главное, почему ты считаешь его несчастным? Скажи, ты это, наверное, знаешь, что он несчастный? «Знаю, наверное, а тебе всего не могу объяснить. Многого ты еще не можешь понять». Говоря это, мама даже вздохнула. И все опять спуталось в моей голове. Было так ясно, так хорошо, и вот опять. «Ну как же можно сидеть спокойно у себя дома, когда знаешь, наверное, что несчастен близкий и родной человек? А чего же ты не идешь к нему, мама? Нужно утешить, помочь». «Это бесполезно. Мы такие с ним разные люди. Мы не поймем друг друга». Вот так штука. Теперь я нисколько не сержусь, а просто ничего, но ровно ничего не понимаю. И чувствую, что сколько бы ни говорил с мамой, все равно ничего не пойму. Может быть, это от того, что она не хочет мне всего сказать? Считает за мальчика? Ну, ничего, Бог с ней. Все-таки она хорошая, славная. И мы с ней так хорошо посидели, поговорили. Ничего, пускай не договаривает. У меня уже есть свои мысли, как узнать. Отлично придумал. Вечером перед чаем я часто ходил на каток. Возьму коньки и марш. Так сделал я и теперь. Взял коньки, только пошел не на каток, а на всех парах помчался в улицу, где жил дядя. Звоню. Открывает старый седой Михайло. «Дядя, дома?» — спрашиваю. «Дома, дома. Где же нам и быть? Если не у вас, так значит дома. Мы ведь не охотники по гостям ездить». «Можно, дядя?» «Конечно, можно». Я вхожу в большой, весь уставленный книжными полками, кабинет. Обоев на стенках совсем не видно. Где нет полок, там картины, снимки со старинных картин. Есть и статуи. «Ах, это ты, Павлик?» Дядя поднимается мне навстречу из глубокого кресла у письменного стола. Он что-то читал, что-то записывал. Теперь и книгу, и листы он отложил в сторону, но я чувствую, что нисколько не мешаю ему, что он рад мне. И мы говорим с ним, как всегда, обо всем. Говорим о пустяках и о важных вещах. Как-то вместе с ним мы рылись в книгах. Мне хотелось узнать, как можно починить электрическую лампу. Дядя знает много, но этого не знал, и мы искали в книгах. Потом еще помню, мне захотелось узнать способ приготовления чучел. У нас умерла канарейка. Но дядя положительно не любит чучел. Книжку такую для меня нашел, но сам читать не стал. И что же, отлично. Если два человека уважают вкусы один другого, то это ровно ничему не мешает. И так я разговаривал с дядей, но сегодня, против обыкновения, разговор что-то не клеился. Я хотел спросить его о несчастье. Только это и занимало меня. А приходилось говорить о разных системах коньков. Сам же я и завел этот разговор. Дядя мало смыслил в коньках и мог только слушать. Говорил я, а это нелегко, когда думаешь совсем-совсем о другом. Но нельзя же прийти к человеку и так сразу ни к селу, ни к городу спросить. Ты, говорят, несчастлив? А почему, собственно говоря, нельзя? Все это одни дурацкие предрассудки и ничего больше. Дядя уже давно смотрит на меня с нескрываемым удивлением. Говорю я о коньках, а выходит такая путаница, что ужас. Собрался с духом. «Дядя, правда, что ты несчастлив?» Дядя даже вздрогнул от неожиданности. Переход от коньков к вопросу был уж очень резок. Дядя помолчал немного, подумал что-то про себя и несколько раз провел тонкой и бледной рукой по колену. Я знал, что это он всегда делал, когда волновался. «Ты сам это придумал или кто-нибудь сказал тебе?» «Я не могу врать, когда так спрашивают. Не могу и не могу. Пускай зовут меня сплетником, а я не могу и кончено». Говорила тетя Маня. «А она...» Дядя слегка улыбнулся, и я понял, что он считает это неважным. «Да, но мама, бабушка, тетя Лиза...» «Все слушали, и все были согласны с ней», — поспешил я прибавить. «Потом пришла мама. Мы с ней говорили совсем по-серьезному, и она тоже сказала, что ты несчастный. Я страшно волновался, но дядя становился все спокойнее». «Неужели он представлялся?» «Мама говорила, что ты одинок, живешь без общества». «Вот в этом-то и есть самая большая неправда», — остановил меня дядя. «Я провожу время в избранном обществе, среди королей и королев». От изумления я едва не свалился со стула. Хорошо, что дядина мебель была не похожа на мамину. Та уж, наверное, бы перекувырнулась. Потом мне стало немного страшновато. Уж не сумасшедший ли дядя? Может быть, несчастье, про которое говорили с такой осторожностью и таинственностью, именно в том и заключалось, что у дядюшки что-то неладно в голове? «Живу среди королей и королев. Вот что придумал. Живет себе со старым Михайлой, а сам что говорит?» «Да, я живу среди королей и королев», — повторил дядя. «Эти царственные люди — мои лучшие друзья. Я говорю о книгах, Павлик». «Как о книгах?» — сказал я с разочарованием. Это было совсем не страшно, и далеко не так интересно. Дядя улыбнулся. «Да, о книгах. Ты только взгляни, сколько их у меня». Дядя указал рукой на стены. На меня с полок смотрели книги. Большие и маленькие, тонкие и толстые. Среди совсем новых корешков я видела стертые софьяновые корешки, корешки с облупившейся кожей, с потускневшими золотыми надписями. «Каждую книжку я знаю как лучшего друга, как близкого дорогого человека», — продолжал между тем дядя. «И знаю я не только, что в ней написано. Я знаю и люблю ее всю, как любит любимое лицо. Вот загляни сюда». Дядя взял книгу, которую держал в руках, когда я вошел. «Видишь ты эту надпись? Дорогому другу?» Здесь стояло дядино имя, а под ним другое известное имя одного большого писателя. До сих пор я видел его только напечатанным. «Эту книгу мне подарил сам автор», — сказал дядя. «Мне кажется, он уже умер». «Да, он подарил мне эту книгу как раз в год смерти», — грустно сказал дядя. «Он был одним из настоящих королей». Дядя немного помолчал, задумался. Потом провел рукой по лицу и заговорил опять. «На моих полках почти нет живых. Я выбрал себе друзей среди мертвых». Опять стало немного страшновато. «Дядя, да разве теперь живые люди не пишут книг?» «Конечно, пишут, Павлик. Книг с каждым днем становится все больше и больше. Сколько одних газет, ты только подумай. Человеческой жизни не хватит перечитать все написанное. Я и не читаю всего, а собираю и того меньше. Я беру только настоящие книги». «А разве есть, дядя, настоящие и ненастоящие книги?» «Сейчас объясню тебе мою мысль. Собственно, даже она не моя, а большого английского философа и проповедника Джона Рёскина. Ты уже почти взрослый, и тебе не лишнее узнать, чему он учит. Так вот, Джон Рёскин говорит, что нужно отличать книги одного дня от книг настоящих. Книга одного дня — это не что иное, как напечатанная, полезная и приятная беседа человека, который не может разговаривать с нами иным путем. Нередко беседа эта бывает очень полезна, сообщая вещи, которые нам необходимо знать. Она бывает приятна, как разговор с умным другом. Описание путешествий, часто очень блестящее, обсуждение различных вопросов, нередко очень остроумное, рассказы о приходящих событиях – все это книги дня. За эти книги мы должны быть глубоко благодарны, и нам должно быть стыдно, если мы ими не пользуемся». Но если мы примем их за действительные книги, это тоже будет неправда. Ты хочешь сказать, что все это даже не книги? Да, не книги, а просто хорошо отпечатанные письма и газеты. Письмо друга может быть очень мило и нужно, когда оно получено. Стоит ли беречь его, это уже другой вопрос. Газета годится для чтения за утренним чаем, но не для чтения целого дня. Настоящая книга — это не что-то рассказанное, не простая передача голоса. Это завет, оставленный человеком на все времена. Я все-таки не совсем ясно понимаю тебя. Про ненастоящие книги понял, а вот про настоящее что-то не совсем. Подожди, ведь я и не кончил. Настоящая книга — то, что может быть названо книгой в настоящем смысле слова. Это такая, в которой писатель выразил все, что считал истиной, найдя верные красивые образы для своих мыслей. «Вот лучшее, что во мне было», — говорит автор книги. «Еще я ел, пил, спал, любил и ненавидел, как другие, но это не важно. Важно только то, что я увидел и узнал из всего моего существования». Это одно достойно остаться в вашей памяти. Вот такая книга, в которую талантливый человек вкладывает лучшую часть своей души, оставляя нам свой завет, и есть настоящая книга. Дядя остановился и посмотрел на меня. Я только кивнул ему головой. Значит, понимаю, продолжай. Такие книги писались величайшими людьми всех времен. великими учеными, мыслителями и государственными деятелями. Каждый из нас может беседовать с королями и королевами. Всем открыт доступ ко двору бессмертному, широкому как мир, полному несметной толпы избранных властелинов всех времен и народов. Можно войти туда, по желанию выбрать себе место и общество. Высота того круга, где человек изберет себе общество, послужит верной меркой врожденного в нем аристократизма. Законность прав и чистосердечность стремления занять высокое место среди живых проверится тем, какое место он пожелает занять среди умерших, при дворе настоящих королей и королев. И значит, каждый может получить доступ к этому двору. Сказать «хочу» и «довольно»? Нет, это не совсем так. Доступ ко двору имеют только труд и знания. Умершие не могут, подобно живым, растолковать и объяснить свои мысли. Они не могут снизойти к нам. Это мы должны возвыситься до них. Как же это сделать? Ну как я, например, могу это сделать? Нужно полюбить. Полюбить умерших, как живых. Любовь — это великая сила. Много золота спрятано в глубине земли, но его не видно. Нужно копать, не жалея труда, чтобы достать хоть крупинку. Золото в книге — это мысль и душа писателя. Нужно много труда, много усилий, чтобы понять их. Мне пора было домой. Ужасно, но наши домашние не хотят признавать, что на свете есть вещи, из-за которых можно опоздать к вечернему чаю. Но, в общем, это не важно. Я решил прийти еще раз и еще раз. Отлично, мы поговорили с дядей. Дядя, мне сейчас надо домой. Можно будет прийти к тебе еще поговорить? Приходи, когда захочешь. Если то, о чем мы говорили сегодня, тебе интересно, приходи поскорей. Поговорим о том, как надо читать, чтобы стать образованным человеком. Хочешь? Да, еще один вопрос. Мы о нем и забыли. Скажи мне по чистой совести, ты-то считаешь меня таким несчастным, как тетя Маня? Я по чистой совести ответил, что нет. Мне казалось, что и тетя Маня, и все, если бы ему удалось повидать и послушать дядю, как мне, сразу перестали бы считать его за несчастного. Я так и сказал это дяде Володе. И еще прибавил, что мне кажется, или нет, я почти уверен, что он счастливее их всех. Почему и как, я этого сразу сказать не могу. Но счастливее. Конечно, счастливее. Подняв воротник пальто, я зашагал домой. Чай, конечно, уже отпили, и была маленькая неприятность. Но я ничего. Выпил 3 стакана чаю, съел все баранки. Про то, что было у дяди, ничего не сказал. Пускай думает, что катался на коньках. Прежде чем сказать даже маме, мне о многом нужно самому подумать. Нужно разобраться как следует во всем, что говорил дядя. Обдумаю, разберусь, и тогда позову маму. Комнату уберу, стол приведу в порядок. Пускай слушает. Вот-то будет славный вечерок. Прозвучал рассказ Натальи Моносеиной «Счастье дяди Володи». Он был опубликован в 4-м номере журнала «Тропинка» за 1906 год. На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. У микрофона были Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго, до свидания. Oh,
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. Программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Как сообщает газета «The Guardian», лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен предстанет перед судом по обвинению в разжигании межнациональной розни. Поводом для обвинения стали высказывания Ле Пен, сделанные еще в 2010 году, в которых она сравнила мусульман, молящихся на улицах, с нацистскими оккупантами. Что же, слова Марин Ле Пен сами по себе трудно оправдывать, политику стоило бы быть аккуратнее в высказываниях. Сама риторика, в которой какие-то люди сравниваются с нацистами, носит в принципе сомнительный характер. Нацисты – это пример недоговороспособного зла, с которым можно только сражаться до полного его уничтожения, пока оно не уничтожило нас самих. И когда люди кого-то называют Гитлером или нацистами, они обозначают свое отношение, это отношение непримиримой враждебности. Иронический закон Годвина объявляет любую сторону, которая прибегает к таким сравнениям в дискуссии, проигравшей, и этому есть причины. Аргумент к Гитлеру – это не часть дискуссии, это отказ от нее. О чем можно говорить с Гитлером? Его можно только поскорее убить. Сравнивать с нацистами значительную часть своих сограждан по этно-религиозному признаку – это не признак доброты и мудрости. Но вопрос, который перед нами ставит это происшествие, состоит не в том, похвально ли это высказывание Марин Ле Пен, оно, конечно, не похвально, а в том, в чем же состоит эта священная свобода самовыражения, которой нам все уши прожужжали, когда речь шла о принятии у нас законов, ограничивающих оскорбление религии. Мы все помним массовые демонстрации во Франции после того, как злодеи убили нескольких сотрудников журнала «Шарли Эбдо». и еще нескольких посторонних и случайных лиц. Причиной этого послужили чрезвычайно грубые хамские карикатуры на Мухаммеда, которые публиковало это издание. Впрочем, оно публиковало и столь же грубые антихристианские карикатуры. Попытки как-то склонить редакцию к тому, чтобы этого не делать, не увенчались успехом. Угрозы никого не испугали, и дело кончилось так, как оно кончилось. Террористы, конечно, злодеи, но не проще ли было бы как-нибудь одернуть безобразников? Это сохранило бы их жизни и жизни людей, которые случайно пострадали вместе с ними. И что нанесло больше вреда межнациональным отношениям во Франции? Высказывание Марин 5-летней давности или вся история с карикатурами? Когда сначала провокаторы долго и упорно плюют в лицо миллионам людей, потом являются террористы, убивают провокаторов, плюс еще случайно подвернувшихся невинных граждан, потом проходят огромные демонстрации с участием ведущих мировых политиков в знак солидарности с провокаторами. Нам говорили, что нравятся нам глумливые карикатуры или нет, свобода слова священна, и никому не позволено ее ограничивать. Таковы славные традиции Запада, и если вы в них сомневаетесь, вы люди жалкие, презренные, потомственные рабы. А вот в милой Франции прекрасной Вольтер уже давно раздавил гадину, провозгласив: «Я не одобряю того, что вы говорите, но я ценой собственной жизни буду защищать ваше право говорить это». Никому не позволено ограничивать свободу самовыражения, особенно террористам. Что террористам нельзя, это понятно. Террористам можно только выходить с поднятыми руками. А вот государству, чтобы поддержать мир и выбить почву из-под ног тех самых террористов, можно? Нам говорили, что категорически нельзя. И в этом-то и состоит принцип свободы слова. Угодно творческому человеку глумиться над почитаемыми святынями других людей, значит, имеет полное право. Мало ли на что вы еще захотите оскорбиться. Все бы вам запрещать. А вот в цивилизованных странах свобода слова. На самом деле, в большинстве европейских стран человека вполне могут привлечь к ответственности за публичные высказывания, которые будут сочтены угрожающими общественному миру. Франция, как мы видим, вполне чужда безбрежного вольтерьянства, что выяснилось сразу же после теракта в редакции «Шарли Эбдо» и последовавшего «Марша за свободу слова», когда французский комик Дьедонне Мбаламбава написал у себя в Фейсбуке: «После этого героического марша, который я назову легендарным волшебным мигом, равным большому взрыву, создавшему Вселенную, или по более скромной мерке, более локальной, сравнимым с коронацией Верцакенторикса, я, наконец, у себя дома. Знаете, сегодня вечером, что касается меня, я себя чувствую Шарли Кулибаби». Ну, Кулибаби — это террорист, который убил заложников в магазине в знак поддержки нападения на редакцию. За свои дурацкие шутки комик был арестован и приговорен к 2 месяцам тюрьмы условно. И он легко отделался, учитывая, что статья обвинения «Апология терроризма» предполагает до 7 лет тюрьмы. И вот теперь мы видим, как Марин Ле Пен влекут в суд тоже за высказывание, непохвальное, однако никому не причинившее физического вреда. Государство французское не только не одобряет того, что говорят некоторые люди, но и тащит этих людей в суд. Пафос свободы слова, который так ярко сияет, когда речь идет о нападках на религию, неожиданно пропадает, когда речь заходит о чем-то другом. Ну, в самом деле, где же массовые демонстрации под лозунгами «Жезю Марин»? Куда же делось благоговение перед свободой слова, даже если этой свободой пользуются те, кого мы не одобряем? На это стоит обратить внимание не для того, чтобы укорять французские власти в лицемерии. Ну, лицемеры, что мы, лицемеров не видели. А для того, чтобы обнаружить неосновательность ссылок на свободу слова для защиты кощунств. Как и ссылок на западный опыт. Государство пресекает провокации, ведущие к общественным нестроениям и конфликтам. И государство французское, в частности, нет никаких оснований исключать из числа пресекаемых провокаций намеренное оскорбление религиозных святынь. Конечно, это во многом вопрос баланса. Кто-то будет выискивать оскорбления там, где их нет, кто-то, наоборот, пытаться привлечь внимание к своей персоне, сознательно нарушая границы. Но, так или иначе, бессмысленно защищать кощунство ссылками на неприкосновенность свободы слова. Если вы и в самом деле верите в такую неприкосновенность, что же, выходите с плакатом «Жезю Марин».
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!